Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы взять тему о реликвиях или же остаточностях. У нас уже была давно, очень давно эта тема. И она будет связана именно зачем они насеваются и как они употребляются Господом в жизни человека последующей, то есть в вечности. Тема остаточности очень обширная, очень серьезна в латинском слове. И опять же, тема спасения человека посредством остаточности. Эта тема у нас уже однажды прозвучала в одном из занятий, если вы помните. Но сегодня вот в свете того нового понимания, которое мы получили путем, ну, за последние несколько лет путем рассмотрения структуры построения человеческого сознания, я хотел бы снова вернуться к теме остаточности или же реликвий и рассмотреть это более подробно и более внимательно. Итак, латинское слово говорит нам в книге «Тайны небесные», что состояние расположения к доброму и к истинному, которыми человек наделяется Господом с раннего детства и до конца жизни, сохраняются в нем для его жизни после смерти. Поскольку в следующей жизни все состояния его жизни возвращаются поступательно, и тогда они умеряемы посредством тех состояний доброго и истинного, которым он был одаряем Господом с самого своего детства. Остаточность – это не только то доброе и истинное, которому человек научился с детства из слова Господнего, и которые запечатлелись в его памяти, но это также и все состояния, оттуда происходящие, такие как состояние невинности в раннем детстве, состояние любви к родителям, братьям, учителям, друзьям, состояние благолюбия к ближнему, а также сострадание к бедным и нуждающимся. Словом, все состояния доброго и истинного. Эти состояния вместе с благами и истинностями, запечатлеваемыми в памяти, называются остаточностями, которые сохраняемы Господом в человеке и хранятся в его внутреннем человеке, хотя сам человек об этом и не знает. Здесь остаточности полностью отделены от принадлежностей собе человека, то есть от зла и лжи. Все эти состояния так сохраняются в человеке Господом, что ни малейшее из них не может быть утрачено. Мне дано было это знать из того факта, что каждое состояние человека от его младенчества до старости не только остается в другой жизни, но и проявляется снова. Действительно, его состояния проявляются в точности такими же, какими они были, когда он жил в этом мире. Таким образом, остаются и проявляются не только доброе и истинное, запечатленное в памяти, но также и все состояния невинности и благолюбия. Когда же проявляются состояния зла и лжи, ибо каждый из них, даже самое малейшее, также остается и воспроизводится, тогда эти состояния сдерживаются Господом через состояние невинности и благолюбия. Из этого ясно, что если бы человек не обладал бы остаточностями, то он неминуемо подпадал бы под вечное проклятие. Мы с вами не раз уже говорили, что любое, не только событие или же духовное состояние в жизни человека, но и любое обстоятельство, в котором он обретается, оно в самом себе, то есть в более высокой раздельной степени субстанционально. Даже те социальные условия, в которых находится человек, даже те общественные формации, через которые он проходит, в которых он рождается и живет, это субстанции определенного духовного рода, которые сохраняются состояниями духовными во внутреннем его сознании. И после смерти человек входит в эти субстанциональности, но он возвращается к ним, но возвращается не в формах материальных, а в формах, соответствующих тем материальным формам, в которых он приобрел их в мире. Собственно, так происходит формирование человека в последовательности восходящей. На него насеваемо, как бы извне, хотя на самом деле, как мы знаем, насеваемо не извне, а насеваемо и в его внутреннее сознание, помимо его рассудочного восприятия духовными состояниями, все, что потом проявляемо и усваиваемо в его жизни различного рода материальными формами, которые ему представляются непрерывным потоком пространственных явлений, изменяющихся по временным прогрессиям. Вот так вот, собственно говоря, и формируем дух человека. То есть засевание идет в последовательности нисходящей. Там, где присутствует божественное сознание. А присвоение этих состояний происходит в последовательности восходящей, где опять же Господь присутствует как Святой Дух, и из этого своего присутствия Он присваивает человеку все, что однородно его структуре сознания. То есть почему, например, Господь часто присваивает человеку злое? Потому что человек ничего другого воспринять не может. Вот мы с вами это говорили, как вот северные народы, которые не могут переваривать мясо сырое, ну, свежее, и поэтому они питаются мясом таким, с душком полуразложившимся, и рыбой такой же с душком полуразложившейся, потому что их желудок может усваивать только вот это мясо. И вот точно так же Господь человеку присваивает из последовательности своей нисходящей, в которой последовательности все его состояния в себе совершенны, прекрасны и цельны, в том, ну, те духовные состояния, то есть он их модерирует таким образом, чтобы они могли быть присоединены к сознанию человека. Если человек вот современно рождается с падшей волей, то, соответственно, Господь пропускает вот эти вот свои состояния через ады, то есть через духовное состояние преисподней, и присваивает ему уже в формах, ну, таких внешних злов, в которых существует мир. Но почему это происходит? Потому что человек ничего другого не смог бы усвоить. Мы с вами уже говорили, что человек от рождения рождается духовно мертвым. То есть падшая, полученная по наследству воля, в ней нет совершенно ничего хорошего. И вот если помните вот эту постоянно цитируемую цитату из книги «О небе и Абаде», что собственная жизнь человека задается в нем злыми духами, добрыми же духами он от нее постоянно отвращается и отваживается. То есть не было бы присвоения от злых духов его собственной жизни, не было бы его существования. Но если присваивать только от злых духов, то человек обречен. Он сформируется в демона ада, такого же, как эти адские духи, которые обитают в познаниях памяти его, которые соединяются со всем ложным, и через это присоединяются свое злое наитие, ассоциированное с ним духи. И вот для спасения человека с момента его рождения Господь начинает насеивать в него, помимо его сознательного восприятия, вот эти вот остаточности. Вот почему наш мир – это не преисподняя. Почему наш мир исполнен внешнего природного доброго. Когда ребенок рождается, у родителей является внутренняя духовная любовь к нему. У ребенка является внутренняя духовная любовь к родителям, которая у родителей проявляется в качестве материальной заботы о ребенке. А у ребенка появляется в ответной нежности, в ответ на эту заботу, привязанности к родителям. Вот через вот эти вот внешние проявления природного доброго в ребенка, да и в родителей, собственно говоря, засеваются внутреннее духовное состояние, которые совершенно отделены не только от волительного, но и от сознательного. Это важно понимать. Потому что человек духовный, в нем волительное и сознательное разделено. И когда он в состоянии, то в его сознательное засеваются рассудочные истины, которые он в состоянии рассудочно осмысливать. Остаточности же отличаются тем, что они засеваются настолько глубоко во внутреннее человека, что они не становятся его собственным. Почему? Потому что если бы человек мог до них добраться, их все почувствовать и в себе осмыслить, он бы их в себе профанировал и уничтожил. Вот в этом заключается седьмая степень профанации, если вы помните, которые описаны были в книге о божественном провидении. То есть седьмая степень профанации – это когда человек принял истинное, начал жить по нему, то есть ввел в свою собственную волю. Жил какое-то время, потом это совершенно отверг и начал жить опять по ложному и злому. Вот тогда в нем злое и доброе смешиваются, и разделить их невозможно даже в вечности. И вот такие люди попадают в самую страшную внутреннюю преисподнюю и больше всего мучатся в вечности. Вот почему Господь предпочитает засевать в человека вот эти вот остаточности, бессознательные для него, и сохраняет для употребления в будущей жизни. Там, где все состояния внутренние, которые человек пересвоил через служение или же действие во внешнем или же материальном, возвращаются, но возвращаются по соответствию. То есть человек в том мире после воскресения как бы начинает проживать жизнь заново. Но в этой новой жизни он не рождается заново, не растет и так далее. Но все состояния, в том числе состояние его рождения, ведь состояние рождения, мы с вами это уже говорили, оно представительствует по соответствиям внутреннее рассудочное возрождение сознания человеческого. И оно не присваиваемое ему. Почему? Для того, чтобы, ну, как его собственное. То есть человек как бы рождается независимо от своего собственного выбора, желания и прочего. Почему? Потому что оно сохраняемо в качестве внутреннего состояния вот этой вот остаточности для использования в вечности. И вот там, когда он начинает как бы собираться заново после воскресения, он начинает тот род внешней жизни, в котором все, что было присвоено путем внешних действий или же служений, возвращается и формирует внешние духовные формы его в мире духов. То есть сборка, переформатирование человеческого сознания происходит в мире духов. И вот там возвращаются все состояния, и добрые, и злые, которые человек приобрел в этом мире, и они возрождаются обстоятельствами его жизни в мире духов. Вот если в мире природном человек до определенной степени в состоянии выбирать, какие обстоятельства из последовательности нисходящей своего формирования он себе позволит Господу для себя актуально присвоить, то войдя, то есть отрешившись от природного, войдя в мир духовный, он уже начинает подчиняться тому, что он уже присвоил. Уже не он выбирает обстоятельства, а обстоятельства, возвращаясь, формируют его существование. Поэтому у духов по преимуществу нет размышления, выбора. Вот как говорит латинское слово, духи действуют под определенным видом духовного инстинкта. Вот как животное. Животные же не выбирают себе обстоятельства жизни в мире. Вот если они родились там овцой, то она живет как овца и внутренне ее формирует в овцу. Если она родилась, животное родилось волком, то она живет как волк и внутренне формирует его существование, его волчья натура. То есть природа, вот натура, формирует способ существования животного. И человек после смерти превращается в такого же рода животное. То есть или в животное доброе, ангела духовное, или же животное злое, то есть демон. Но выбор между вот этими вот двумя состояниями, который состоялся в мире природном, реализуется в как бы обстоятельствами существования в мире духовном. Потому что поэтому там все состояния, приобретенные в мире, даже самые малейшие, возвращаются. И в зависимости от того, какой он выбор сделал в этом мире, в такое существо он формируется там, в мире духовном. Как об этом было сказано в книге «Духовный дневник», подмечено было и показано мне в том мире, что все, что человек только не творил в жизни телесной, все это возвращается в жизни иной, ибо там происходит непрерывное изменение состояний, через которое духи ведомы бывают. Так что не существует ни единого такого состояния в жизни телесной, которому бы дух затем не возвратился бы. То есть ни единого, ничего не упускается. И таким образом ненависть и иные вещи такого же рода, которые были не только творимы, но лишь даже помышляемы. То есть вот почему в этом мире опасно не только делать злое, но и испытывать злое по отношению к другим людям. Там уже вроде нет предмета ненависти. Тут он может быть справедливым, несправедливым, совершенно адским, или наоборот, человеку, кажущимся даже небесным, когда он вроде бы ненавидит кого-то, кто делает злое другим людям. Но проблема заключается в том, что там эти состояния возвращаются, и там они становятся очень большой проблемой для человека. Предмета нет, а состояния вернулись, причем вернулись по соответствиям в ужасных внутренних формах. Даже более того, все, что только не произошло у него с младенческого возраста и до самого его конца, все это у него возвращается. И даже те личности, против которых он таил вражду, открыто или же лишь сокрыто, мгновенно тогда являются, настолько тяжелы тогда бывают состояния, в которые они тогда вводимы. Но при этом особенно заметным было то, что все недобрые деяния и помышления злых возвращаемы тогда во всей из жизненности. Но у добрых и обретавшихся в вере это было вовсе не так. У этих лишь состояние доброго, дружелюбия и любви возвращаемы к жизненности с высочайшими наслаждениями и счастливостями. Опыт в этом отношении показывает, что, к примеру, во мне зло в том мире не правит. То есть, смотрите, состояние любви и состояние ненависти привязывают. Если мы в этом мире кого-либо активно ненавидим, то в том мире мы оказываемся с ним связаны. Вот как, скажем, полицейский бывает связан наручником с преступником, когда его конвоируют, и он не может от него избавиться. Поэтому в этом мире состояние ненависти лучше не дарить никому, а состояние любви нужно дарить с осторожностью. Потому что, как это было показано в книге «О небе и об аде», если человек добрый привязался к человеку злому состоянием нежной любви, то в том мире ему бывает очень тяжело избавиться от этой связи. А злой же тогда эту связь использует, злоупотребляет и смотрит на доброго человека, как на свою добычу. Поэтому все состояния чувства нужно доброго, нужно применять очень рассудочно, очень разумно и с осторожностью. И в то же время стараться не присваивать себе состояний, особенно же злобы и ненависти. Ибо мы, думая, что мы тут ненавидим кого-то, наоборот, привязываем себя к нему этими состояниями. Если мы видим злое, то правильно испытывать состояние отвращения, нежелания иметь с этим человеком ничего общего. А еще лучше испытывать состояние жалости к нему, которое приходит через понимание того, что этот злой человек стяжает для себя, какую он судьбу для себя готовит в том мире. То есть, рассматривая злого человека, мы можем про себя говорить, что если он будет и дальше жить так, как он живет, то он кончит очень плохо в преисподней. Может закончить, не все кончит, но может закончить в преисподней. И когда приходит такое понимание, то уходит состояние ненависти, и приходит даже определенное состояние как бы сожаления, жалости к нему. Хотя мы не можем ему, даже если мы не можем ему ничем помочь, то мы просто как бы о нем забываем и стараемся не думать. Ну, по крайней мере, если не можем принимать каких-то активных действий по исправлению того непотребства, которое этот человек совершает. Но активно ненавидеть, даже когда нам кажется, что мы ненавидим справедливо, это только привязывать себя к этому человеку. Вот в Евангелии, там в оригинале не было, что никого нельзя ненавидеть. А какому-то переписчику это показалось странным, как же никого не надо испытывать ненависть, и он добавил словечко «напрасно». Это очень известная история. И как бы уже получилось, что есть ненависть, вот говорят, что вот нельзя ненавидеть лично, но можно ненавидеть врагов своего там, народа, своей церкви и так далее, основываясь где-то на вот этом «напрасно». Но не надо ненавидеть, потому что этим мы создаем себе проблему. Даже если мы исправляем чье-нибудь непотребство, это надо делать без ненависти. Ибо ненавистью мы создаем ту связь, которая нам еще аукнется в следующем мире. Ибо все эти состояния возвращаются с большой частотой. И поскольку они многочисленны, как, например, те случаи, когда человек возгорался открытой или же скрытой враждой к кому-либо, или же упражнялся в притворном дружелюбии и тому подобном, то они случаются тогда с большим разнообразием, как, впрочем, и остальные зла его жизни, вроде различного рода потворств проявлением любви к мирскому, или же себелюбия, или же к совершению прелюбодеяний и всякого иного вроде этого. Все это не только возвращается, но более того, оно проявляемо как реальность перед иными духами и ангелами с большим стыдом и огорчением того, кто вовлечен тогда в эти обстоятельства. И таким образом он проходит не через единичное возмездие за каждое такое совершенное им в мире, но через бесчисленные воздаяния. И всякий раз, когда это вновь и вновь происходит, и суть его снова и снова проявляема, он подвергается наказанию, предначертанному для его зла и беззаконничества. То есть, когда человек совершает в этом мире какое-нибудь непотребство единичное, оно возвращается в бесчисленных вариациях. Это не так, что сделал грех, как думают многие верующие, там получил за него воздаяние, или, как они думали, отмолили тебя, и все. Это же вечность. Вот наша временность, жалкие там 60-70 лет, которые мы живем, оно потом, все, что мы за эти 60-70 лет накопили, варьируется бесконечными состояниями, которые там представительствуются, я бы сказал, там не просто веками, а биллионами и биллионами нескончаемых лет. Вот, вспомните, я не раз приводил вот эту вот притчу, когда один монах пытался объяснить, средневековый монах, пытался объяснить своим слушателям, что такое вечность. Он им говорил, представьте себе гору из закаленного железа. И вот в этой горе раз в 1000 лет прилетает воробушек, чтобы почесать об нее свой клювик. Так вот, когда вся эта гора от такого почесывания обратится в пыль, вечности не пройдет и еще единого мгновения. То есть вечность существования – это то, что не кончается. А она опирается на то, что мы набрали здесь за жалкие какие-то вот эти вот 60 лет, несколько десятков, сотен месяцев, многие часы, и все это бесконечно варьируется. Каждое событие в нашей жизни присвоено, создает возможность для таких вот бесконечных вариаций. И поэтому возмездие за присвоение себе злого в том мире через это злое возвращается в бесконечных, никогда не кончающихся вариациях представительности по соответствию вот этого злого, что мы себе присвоили. Вот если мы это будем ясно понимать, это может послужить очень, очень хорошим стимулом к воздерживанию нас для совершения чего-то, что мы понимаем, не нужно, а нам сейчас этого очень и очень хочется. Все злые состояния возвращаются в жизни иной. Даже таковые состояния, бывшие у праведных и у добрых. Ибо нет ничего такого, что не возвращалось бы, хотя и не одинаковым при этом образом. То есть бессмысленно думать, что все что-то затрется, и что все, что мы сделали плохого, если мы потом станем хорошими, будем вести себя правильно, преобразуемся и возродимся, что он навсегда исчезнет. Даже у тех, кто преобразовался и возродился, эти состояния пребывают. Но у праведных ни ненависть, ни мстительность, ни обманы не остаются утвержденными, и поэтому они там легко умиротворяемы и исцеляемы. То есть те, кто в этом мире преобразовался и даже прошел определенной степенью, тем более, если прошел определенной степенью возрождения, они там проходят опустошение. Все равно, что такое опустошение? Когда все состояния злого, которые человек до того, как он взялся за ум, совершил, к нему возвращаются. Но там они не превращаются для него в бесконечную цепь постоянно возвращающихся событий и возмездий за него. Но они легко умиротворяемы и исцеляемы. То есть, когда человек проходит через опустошение, состояние злого, проявившихся, получив свое возмездие, и через это закопившись в его сознании ужаса и отвращения к ним, они в нем усыпляются уже навсегда. И когда, если он становится ангелом небесным, никогда затем к нему не возвращаются. Хотя, поскольку мы не можем стать ангелами небесными, а только ангелами духовными, как об этом говорит латинское слово, эти состояния, которые внутри, как костяк, находятся, они иногда просвечивают через ангелов духовных, как нечто темное. В отличие от небесных ангелов, у которых воля была добрая от рождения, и через них, поэтому она вся исполнена божественным добром и светом оттуда, и там ничего темного не просвечивает. Мы, человечество после падения, люди духовного гения, у нас есть это темное. Но если мы были Господом преобразованы и возрождены, то в том мире через опустошение это в нас легко умеряемо и умиротворяемо. И решающую роль, решающую помощь в этих опустошениях для умиротворения и умерения злого оказывают именно остаточности, засеянные в нас помимо нашего рассудочного восприятия. Мы, как родившиеся после падения нашего человечества, мы не можем жить иначе, чем мы живем. Опять же, потому что наша собственная жизнь задается злыми духами, находящимися в соответствующих, передающихся по наследству, это важно понимать, состояние нашего внутреннего существования, которые воплощаются потом в определенное познание нашей памяти природной. И отсюда приходит все ложное и через ложное злое. Ибо из своего собственного люди в нынешнем мире не могут иначе, как лишь блуждать то туда, то сюда, как относительно познаний своих, так и относительно жизни, согласно этим познаниям, полагая за истину то, что было в них насеяно в их младенчестве, или же внушено им другими, или же родилось в них, как плод их собственных размышлений, из них самих же, совместно с постоянным увлечением их в сторону посредством различного рода побуждений, ассоциированных с ними духов, которых они в себе при этом совершенно не замечают, то они при этом как незрелые плоды, у которых подлинные формы, красота, а также запах и вкус не могут проявиться немедленно же по их завязи. Или же как некоторые ростки, которые не могут сразу же по выходу из зерна войти в цветение и заколоситься. Но то, что входит в сознание в это время, хотя оное по большей части и бывает ошибочным, это, тем не менее, вполне употребительно для поступательного роста. И впоследствии, когда люди подвергаются дальнейшему преобразованию, оное первоначальные ошибочности частично отделяемы, а частично оказываются даже вполне употребительными для дальнейшего пропитания этого растения. И как бы служат тогда соками возрастания жизни последующие, которые, опять же, впоследствии может быть частично приспособлены для насаждения туда благ и истинности Господа. И частично может быть употребительно для принадлежностей духовных, как их конечное основание. И таким образом оные могут служить непрерывными средствами для преобразования, каковые средства следуют друг за другом в непрерывном взаимном соединении и последовательности. Ибо всякие принадлежности, даже самые малейшие, у человека предвидимы Господом и обеспечиваемы с оглядкой на его будущее состояние в вечности. И таким образом для доброго в нем, насколько оное только возможно бывает, и насколько он сам позволяет при этом быть ведомым Господом. То есть почему Господь попускает всем этим событиям злым свершаться в нашей жизни и в жизни нашего человечества? Потому что иначе мы не можем быть сформированы. Это вот как этот незрелый плод, или росток, который выколосился, и вот он растет, он еще вовсе не похож на тот колос, который в результате вырастет. Но не было бы вот этого первичного ростка, этой маленькой зеленой твердой завязи, не будет и всего остального. Это вот как-то пословица, что всякий ребенок обязан съесть свой килограмм грязи. Вот мы едим эту грязь. Она создает ту основу, которое впоследствии может быть использовано в жизни другой для формирования нашего существования. Но чтобы это существование не было адским, оно должно быть разбавлено, преобразовано и умиротворено. Умиротворено чем? Вот этими самыми остаточностями, которые для человека в основном насеваются для использования в жизни иной. Поэтому, чем больше остаточностей человек приобрел в телесной жизни, то есть чем больше он приобрел доброго и истинного, тем более восхитительными и прекрасными предстают остальные его состояния, когда они в нем возвращаются. Что это действительно так, может быть ясно каждому, если он поразмыслит об этом. При рождении никто не обладает ни единым добрым от себя, но полностью осквернен наследственным злом. Всякое доброе входит в человека, такое, как его любовь к своим родителям, своим воспитателям, своим товарищам. И это совершается посредством невинности. Это то, что истекает вовнутрь от Господа, посредством небес, невинности и мира, которые являются самыми внутренними небесами. И таким образом человек насыщаем ими еще в его младенчестве. Впоследствии, когда он вырастает, это все доброе в нем и все благо, а также свойственная онному невинность и мир, нисходящие и присущие младенческим состояниям, мало-помалу в нем отступают. И в той мере, в какой он входит затем в мирское, в той же степени он входит и в оного мирские же удовольствия, или же в похоти, и таким образом во зла различного рода. И постепенно принадлежности небесные и доброе, свойственное состоянием его младенческим, начинает постепенно исчезать. Но тем не менее, оное все остается в нем. И все те состояния, которые человек впоследствии жизнью своей мирской обретает, или же в которые он облекается онными остаточностями, в нем умеряемы постоянно этими самыми остаточностями. Без них человек никогда не смог бы стать человеком, ибо состояние вожделений или же зла, если не будут умеряемы постоянно состояниями побуждений к доброму, то станут тогда еще более жестокими, чем зла, присущие какому-либо из самых диких земных животных. Эти состояния доброго и являются так называемыми остаточностями, даруемыми Господом и насаждаемыми им в природное расположение у человека. И это делается так незаметно, что человек при этом совершенно не осознает этого. В последующей своей земной жизни человек также бывает одариваем новыми состояниями сознания, то есть когда он уже вырастет во взрослого. Но среди оных уже не столь многие состояния доброго, но более состояния истинного. Ибо по мере того, как человек взрослеет, он все более и более проникается истинностями. И оное, подобным же образом, как и остаточности в его детстве, сохраняются у него в человеке внутреннейшем, для дальнейшего использования в жизни иной. Благодаря этим остаточностям, относящимся к истинностям, и порождаемым непрерывным наитием принадлежностей духовных от Господа, человек и обретает способность мыслить, а также разуметь то, что собой представляет все доброе и истинное гражданской и моральной жизни в мире, а также и обретать духовная истинная вера. Но он не смог бы делать этого, если бы не было ему помощи от тех остаточностей доброго, которые он получил еще в своем младенчестве. Что существуют остаточности, что они сохраняемы в человеке, в его внутреннейшем рассудочном, человеку совершенно неведомо. И это по той причине, что человек полагает, что ничего в него не втекает откуда-либо, но что все это свойственно ему изначально и рождаемо вместе с ним. То есть, что все это было с ним с самого его младенческого возраста. Тогда как на деле все это совершенно не так. Остаточности рассматриваемы во многих местах в слове. Ими означены те состояния сознания, посредством которых человек и становится человеком. И это происходит с ним от единого Господа. Вот поэтому так важно сохранять для человека его, поддерживать засевание остаточности в его младенческой жизни, в его детстве. Потому что в это время в него засевается то доброе, которое потом может быть использовано тем истинным, которое в него насевается в более взрослом возрасте, когда он, скажем, читает Божественное Слово. Вот мы знаем, когда человек читает Божественное Слово, то ангелы, которые читают это Слово в нем, они пребывают в смысле духовном этого слова. И помимо сознания человека, это засевает определенного рода остаточности во внутреннейшее его рассудочного, то есть его сознания, помимо его осознания и ощущения этого. В том же состоит смысл богослужения. Вот в латинском слове сказано, что богослужение – помимо восприятия в сознании людей, участвующих в богослужении, засевают в них вот эти вот внутренние остаточности. Самым священной частью, пиком богослужения является обряд Господней вечери, причастие. Вот во время причастия все те остаточности истинного, которые человек получает, когда он читает слово, когда он размышляет о нем, они как бы преобразуются и закрепляются в окончательную форму. Они ему дают те внутренние состояния, которые истинного, которые могут быть использованы в другой мире. И вот в другом мире, когда состояния истинного возвращаются из этих остаточностей, они наполняются добрым из тех остаточностей, которые он получил, будучи младенцем, будучи ребенком, до того возраста, как он стал подростком и начал терять вот это вот доброе жизнь, получаемое от общения с родителями, со своими сверстниками. Поэтому очень тяжелое состояние человека, если он, скажем, сирота, если он растет среди чужих людей, особенно же, когда растляют детей. Вот поэтому растление детства, растление детей – это одно из самых страшнейших преступлений не только духовных, не только материальных, но прежде всего духовных. Особенно же, если это совершают родители. Вот поэтому все преступления против детства, вот смотрите, в современном мире уже многое не считается грехом. Уже многое оправданно и принято. Но все равно педофилия считается страшнейшим преступлением. И в этом провидение Господне, потому что этим сохраняется засевание в детей тех остаточностей, состояний невинности, которые затем может быть использовано для их преобразования и возрождения после их опустошения в том мире. Какую бы они ни прожили жизнь после этого, сколько бы в них ни было похоти, бесчинств и так далее. Даже вот, казалось бы, люди, которые ходят на вот эти богослужения, совершенно мертвые в старых христианских церквах. Там пришли колбаску посвятить, но они все равно присутствуют на проповеди.
особенно же на богослужении, где зачитываются места из Священного Писания. Они присутствуют, принимают причастие. И в них засеваются те остаточности истинного и доброго, которые затем будут наполняться тем добрым, которое было засеяно в их младенческом возрасте. И тут нам кажется, ну что они совсем, вот они в церковь ходят только для, ну, потому что традиция, а сами там пьют, гуляют, что они только не делают. Но все это может быть потом преобразовано и умиротворено, и использовано как основа для их существования, если не разрушена вот эта вот внешняя религиозность. Вот почему, скажем, слово говорит, что человек, убивший Каина, пострадает больше, чем человек, убивший Авеля. То есть всемеро ему воздастся. Почему? Потому что разрушение вот этого внешнего. Пусть эта религия самая внешняя, пусть это только культ, но с его помощью еще засеваются от остаточности. И вот почему эта коммунистическая власть была адской и дьявольской в 20-е, 30-е годы, когда они разрушали, боролись, уничтожали все, связанное с внешней религиозностью. Почему провидением Господним Сталин, там уж не будем говорить, под давлением обстоятельств или как-то, но он восстановил вот эту вот внешнюю церковь по сравнению с тем бесчинством, которое творили большевики в 20-х и 30-х годах, это уже было восстановление способа насевания остаточности в сознании людей. Когда Хрущев, ведь Хрущев, он был из старых ленинцев, когда он пришел, он начал разрушать вот эту вот систему внешнего, ну, культового, церковного, ну, отправления богослужения, которое установил Сталин. И поэтому Господь попустил Хрущева уничтожить. Он с ним обошелся мягко. Но после него эти коммуняки уже не трогали. То есть они оставили в покое существование вот этой чисто внешней церкви. Да, они затрудняли существование всяким простым верующим. Да, они воевали со всякого рода незарегистрированными церквами. Они преследовали Свидетелей Иеговы. Они преследовали тех же адвентистов седьмого дня и так далее. Но смотрите, в Свидетелях Иеговы, в адвентистах практически ничего не осталось от внешнего богослужения. То есть эти секты не приносят и вот этой вот чисто внешней культовой пользы. Поэтому Господь и попускал им такое преследование. А почему он позволял существование, казалось бы, вот этого церкви Московского патриархата? Но это же сплошная ГБУшка была. Со всеми бесчинствами этих священников. Вот сейчас вот там всякие голубые лобби и так далее. Но они как те коровы, которые в Ветхом Завете волокли на себе ковчег, когда их, ну, когда филистимляне забрали ковчег, и ковчег начал их там приносить несчастье, и они положили его на воз двумя коровами и отправили, чтобы они их от них утащили. И вот коровы мычали и тащили этот ковчег. Вот так же вот эти вот все голубые священники, сребролюбцы и так далее, которые там пребывают вот в этом, ну, православных и так далее церквах современных, они все равно тащат этот ковчег через вот эти внешние богослужения, которые они совершают. В людях засеваются те остаточные, помимо их восприятия, сознания, тех, которые ходят на богослужение, имею в виду, засеваются эти остаточности истинного и доброго, которые потом через те состояния доброго и невинного, которые были засеяны в их младенчестве, могут быть в том мире, в опустошениях, соединены между собой и помочь утихомирить, помочь заморозить, помочь усыпить те состояния зла, ненависти, бесчинства, похоти, которые они приобрели от подростковой и всю свою остальную взрослую жизнь. Вот в этом заключается милосердие Господа и работа по их спасению. В наши дни всякий верит,
что зло и ложности в человеке совершенно рассеиваются и упраздняются во время возрождения. Так что, когда он становится возрожденным, в нем не остается ничего от зла и лжи, и он становится чистым и праведным, подобно омытому и очищенному водой. Но это представление совершенно неверное. Ибо ни одно зло и ни одна ложь никогда не могут быть рассеяны настолько, чтобы совершенно упраздниться. Но в человеке остается все, что было унаследовано с младенчества и приобретено через собственные дела и поступки. Так что в результате, даже когда человек возрождается, он представляет собой не что иное, как зло и ложь. Отсюда также ясно, что никто не может не иметь никакого доброго и никакого истинного, если они не исходят от Господа, и что всякое человеческое зло и ложь происходит от его соби. И что если бы человек, дух и даже ангел хоть в малейшей степени обратился бы к себе, то сам от себя устремился бы в ад. Поэтому также и в слове сказано было, что и небеса нечисты перед Господом. Это признают ангелы. Тот же, кто не признает этого, не может пребывать среди ангелов. То есть ангелы признают, что они в себе есть единое сплошное зло и дьявольское отребье. И чем больше они это признают и испытывают, отвращение к своему собственному, тем больше Господь может их содержать в своем Господнем, в своей Господней особе. И наоборот, тот, кто не признает, что он злой ложь, даже если он делал очень много внешне природного доброго в мире, он не может быть среди ангелов. И это нам известно из посмертной участи того же Павла, который колоссально сделал для утверждения христианской церкви в мире, и тем не менее в результате так и не оказался среди ангелов. Именно потому, что он так и не признал, что его собственное есть одно сплошное зло и ложь. Только милосердие Господне освобождает таковых, то есть признающих это, возносит из ада и удерживает их от того, чтобы они устремлялись туда от себя. Ангелы и даже в некоторой степени добрые духи ясно постигают, что они удерживаются от Господа от того, чтобы броситься в ад. Однако же злые люди, духи, как и люди, в это совершенно не верят. Следовательно, состояние человека таково, что никакое зло и ложь не могут быть рассеяны настолько, чтобы совершенно упраздниться, поскольку жизнь, присущая ему, заключается во зле и во лжи. Господь же по своему божественному милосердию, в то время как возрождает человека через искушение, настолько ослабляет его зло и ложности, что они кажутся как бы мертвыми, хотя они не мертвы, но лишь ослаблены, так, чтобы не могли бороться против доброго и истинного, происходящих от Господа. В то же время, через искушение Господь также дает человеку новую способность обрести доброе и истинное, одаривая его мыслями и расположениями к добру и к истинному, которым можно склонить зло и ложность, и насаждая в его общее понятие частности, а в них особенности, которые сохраняются в человеке и о которых он ничего не знает, поскольку они являются более внутренними по отношению к сфере его понимания и восприятия. Природа их такова, что они могут служить преемниками или же сосудами, чтобы в них Господом могло бы быть насаждено благолюбие, и в благолюбие затем насаждена невинность. Удивительным соединением этих предметов с человеком, духом или же ангелов может быть представлено нечто вроде радуги, поэтому и радуга и стала символом завета Бога с человеком, как это было описано в книге «Бытие» в 9 главе. Когда человек образован таким образом, о нем говорится, что он должен быть возрожден. Все его зло и ложности еще остаются, однако, в то же время. Все его зло и ложности тогда еще остаются, однако, в то же время. Все его доброе и истинное в нем также сохраняется. У этого человека все его зло и ложности такие же в точности, какие он имел в телесной жизни, и вновь проявляются в другой жизни и превращаются в адские заблуждения и наказания. Но у доброго человека все его состояния доброго и истинного, такие как состояние дружбы, милосердия и невинности, вместе с их радостями и удовольствиями, теперь увеличенными и умноженными, возвращаются в другую жизнь. То есть это выглядит, как, например, вот есть какая-нибудь темная пещера, у которой свод из непроницаемых черных туч состоит. И там ходят только злые животные, бегают, только какие-то негодяи, все грызется, все. И вдруг прорезаются эти тучи солнечным лучом, расходится, появляется щель. Идет дождь истин, который смывает, вот этот потоп наступает, который смывает и очищает землю. Вот как это в соответствии было описано в Ветхом Завете, в духовном смысле. И с этой земли все нечистое смывается. И тогда в этой радуге происходит преобразование, происходит как бы эволюция всего этого зла. И в этом свете старые формы превращаются в новые формы. Рождаются птицы света. То есть совы никуда не исчезают, волки никуда не исчезают. Но они загоняются внутрь, в подземелье, и там засыпают, лежат как трупы. Вы знаете, вот как клоп, которого лишили воды, и он засыпает, пока нет вот ни воды и так далее, он крови свежей, он лежит и спит. Вот так зло в человека засыпает, и если его дальше не кормить, то оно не проснется. И тогда все это обращается в почву, в перегной. И в этот перегной Господь засевает свои истины, и из них в его свете вырастает пшеница, и она колосится, приносит хлеб. И этим хлебом живет новое человеческое, дарованное от Господа, через благолюбие. И появляется после дождя радуга, как признак этого завета. И тогда выглянувшее солнце своим светом окрашивает мутные черные краски вот этого как бы подземелья. Они во многоцветии, красное, зеленое, синее, начинают камни, которые были драгоценными, которые были просто вроде булыжниками, часть из них начинает сиять в этом свете, которые представительствуют по соответствиям что-то доброе, истинное. И происходит умиротворение, преобразование и изменение вот в этом новом небесном свете, который прорвался через тучи, и начинается новая жизнь. И все старое превращается только в гной, перегной, в основание и в почву для вот этой новой жизни. И все эти состояния, которые тогда превратились в почву, в подложку, в основание, они дают существование для той новой жизни, которая к человеку приходит через духовное, доброе от Господа, входящее в него через духовную составляющую его божественной любви или же благолюбия, которое было принесено в этом мире Господом Иисусом Христом во время его прославления, когда он пришел в этот мир телесно. Вот он для того и пришел, чтобы принести в мир, в творение, духовную степень божественной любви, через которую оно могло бы, его божественная любовь, как солнце, сиять, преобразовывать и изменять внутреннее состояние людей в мире духовном, даруя им спасение через остаточности доброго и истинного, засеянное бессознательно в их сознание, через вот это вот божественное благолюбие. И Господь родился как обычный человек среди человеков. Но мы знаем, что Он не был обычным человеком.
Мы знаем, что Дух Его дарован был от Отца и был не просто дарован, а был самим Отцом. Вот откуда человек получает остаточность? Он получает их из небес. Вот люди до падения и в древней церкви после падения, до прихода Господа, получали остаточность во младенчестве от древнейшей церкви, от ангелов древнейшей церкви. Ангелы древнейшей церкви, собственно, и были остаточностью нашего человечества, засеваемые во младенческом возрасте. Вот эти вот остаточности были засеваемы для... Потому что человечество как единый человек. Оно имеет свое рождение, жизнь, смерть и обращение, преобразование в единого ангела перед Господом. И вот его младенчество, это была древнейшая церковь. И в этом младенчестве в него засевались состояния доброго. А потом пришли состояния бесчин, состояния похоти. И потом пришел Господь Иисус Христос и принес благолюбие, через которое засеваются остаточности истинного. Они засеваются в виде Его Божественного Слова, то есть преобразованного Слова Ветхого Завета, Слова Нового Завета и новейшего, самого высшего откровения, или же, как мы его называем, латинского слова, Слова Третьего Завета. И вот через Слово Третьего Завета, через вот это новое откровение, в сознании у человека засеваются сейчас остаточности истинного, подлинного, которые наиболее совершенно приспособлены в его рассудочном для использования в мире духовном, для принятия тех состояний доброго, которое в него засевается сейчас через ангелов неба новой церкви, или же того неба, которое было сформировано после того, как прошло прежнее небо, как это было описано в Апокалипсисе открытом. И почему нужно было уничтожить вот это прежнее небо? Почему должно было произойти второе Господне пришествие? Потому что это второе, вернее, первое ложное небо, которое было, образовалось после Господнего воскресения и прославления, и до его второго пришествия, и оно все укрупнялось и утолщалось, и оно препятствовало засеванию остаточности во младенчестве. То есть даже младенцы уже не могли получать от древних небес вот эти состояния остаточности любви, доброго и невинности. Вот почему нужно было второе божественное пришествие, вот почему было нужно развеять и уничтожить это ложное небо. И сам Господь от вечности подвигся, вошел в человечность через Марию, обрел образ человечности, но чтобы стать Богом в последних началах, Он должен был принимать остаточности не через небо древнейшей церкви, а Он принимал их непосредственно от Своего Божественного, то есть от Отца. Вот этим Он отличался от всякого человека с момента Своего рождения. С момента Своего рождения в Него засеивались остаточности непосредственно от Божественного, от вечности. Как об этом говорит нам латинское слово, те остаточности, которые принадлежали Господу Иисусу Христу, были всецело состояниями божественными, которые Он создал для Себя и посредством которых Он соединил Свою сущность человечностью, кою сущностью непосредственно божественной. Поэтому Его остаточности невозможно сравнить с остаточностями у человека, ибо у последнего они не божественные, а просто человеческие. Существует два состояния, от которых происходит небесный свет. Первоначальное, в которое человек вводится во младенчестве. Ибо хорошо известно, что младенцы пребывают в невинности, во всем добром любви, которые и есть теми небесностями, в которые они первоначально вводятся Господом
и которые сохраняются в каждом ребенке для употребления в его дальнейшей жизни и для употребления после того, как он перейдет в жизнь иную. Эти состояния сознания, называемые первыми остаточностями, и о которых было говорено в нескольких местах прежде. Вторым состоянием сознания есть то, когда человек вводится в духовности и небесности посредством познаний, которые должны быть насаждены в небесности, дарованные во младенчестве. У Господа они были имплантированы в его первородные или же первоначальные небесности, из которых он имел внутренний, непосредственный божественный свет, образовавший в нем вот именно те божественные состояния сознания, посредством которых потом и произошло его воскресение, прославление и формирование божественного человеческого, то есть божественного в последних началах человечества нашего. Но об этом мы с вами уже более подробно поговорим в развитии этой темы, которая, я надеюсь, произойдет в ближайшее воскресенье. На этом мы создаем задел, который будем развивать уже во время следующих занятий и, я надеюсь, во время пасхальной проповеди, которая у нас, даст Бог, состоится 1 апреля. Аминь.
Есть какие-то вопросы по занятию? Может, что-то хотелось бы уточнить? Что, если нет, тогда давайте помолимся и пойдем там поговорим уже за столом. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.